Сегодня, дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает постоянный цикл наших передач. Гость в студии. Сегодня вашему вниманию встреча с Натальей Александровной Куликовой. Наталья Александровна — кандидат философских наук и прихожанка студенческого храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. Этот цикл посвящен русскому религиозному философу Ивану Александровичу Ильину, который так и называется «Иван Ильин. Наследие». Сегодня мы будем говорить, я так понимаю, о свободе, Наталья Александровна. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну вот, наверное, стоит сказать о том, что в 9 и 10 томе, на который мы уже обращали внимание, Иван Александрович пишет такую главу, которая называется «Борьба за Россию», то есть «Основы борьбы за национальную Россию». Он говорит о свободной индивидуальности, и сегодня вот мы с вами, Наталья Александровна, и поговорим, что такое свободная индивидуальность. И, конечно же, это тоже разбирается взаимоотношения России и Запада, как это, может быть, не звучало бы. Мы не политики, всего лишь вы занимаетесь философией религиозной, но эти вопросы нам нужно знать. То есть что такое утраченная индивидуальность, как говорит Иван Ильин?
Ну да, начнем с того, что эта работа была написана где-то после 1943 года на немецком языке. Работа называется «Свободная индивидуальность». И уже в нашем сборнике, который вышел в 1999 году, эта работа была впервые опубликована на русском языке и собрана в такой сборничек трудов небольших «Борьба за Россию». И вот одна, как вы сказали, глава в этой книге «Борьба за Россию» — «Свободная индивидуальность». Тема свободы, она присуща философскому мышлению еще со времен Древней Греции. И Иван Александрович Ильин посвящает этой проблеме тоже несколько своих работ, в том числе вот у него есть «Вопросу свободы», посвящены работы в книге «Взгляд вдаль» и еще ряд других работ о сопротивлении злу силою, тоже там есть «Вопросы свободы». Но вот здесь чем интересна именно эта работа? Тем, что Иван Александрович Ильин разбирает так называемый исторический момент. То есть история, новая и новейшая история, рассмотрена им в таком развитии, начиная от первых веков христианства и заканчивая XX веком. Как вот этот вопрос свободы был поставлен, как он развивался, как утрачивалась свобода и как ее необходимо восстанавливать. То есть все эти моменты очень кратко и ёмко он освещает в первом параграфе вот этой вот работы «Свободная индивидуальность». Начинает он эту работу такими словами. «Последние 2000 лет все развитие европейского общества происходит под знаком обретенной и утраченной индивидуальности. Идея индивидуальности пришла в мир с откровением Христа», — пишет Ильин. «Сначала она светила нам в христианском видении совершенного человека, потому что христианский совершенный человек не просто милостив и добр, а еще и свободен, как его вера».
Очень нравится эта цитата.
«Да, еще и счастлив, как его свободная любовь. Свободен, потому что сам автономно постиг закон Божий и сам же несет перед Богом ответственность. Свободен, потому что по своей воле может избавиться от греха и на протяжении всей своей жизни в дальнейшем осознавать себя в этой своей ответственности духовной реальностью и, следовательно, бессмертным».
Ответы на все вопросы.
Вот какие, да, вот замечательные слова, которые вносят в нас такой, знаете, дух оптимизма, какого-то вот желания действительно достигать каких-то вот высот в духовной жизни, каких-то целей, ставить себе цели духовные, потому что итог-то этого вот то, что самое главное чаяние человечества, да, это бессмертие. В общем-то, каждый человеческий дух, он от сотворения своего, он ощущает себя бессмертным. И поэтому человек пребывает в состоянии какой-то дисгармонии, дисбаланса, потому что он поставлен перед фактом смерти. То есть мы все знаем, что мы умрем, и мы все чувствуем, что мы бессмертны. И вот это вот противоречие, живущее в нас...
Вы чувствуете, что вы бессмертны?
Конечно. Я думаю, что каждый человек чувствует. Где-то в глубине души, где-то вот инстинктивно он чувствует, что он бессмертен. Потому что даже вот в детском возрасте ребенок задает себе вопрос, как это так, я умру? Это невозможно. Это невозможно себе представить, как меня не будет.
Да.
Потому что действительно свободный дух, он сотворен вечным. И у него нет понятия смерти. Поэтому для нас вся наша жизнь есть преодоление вот этого страха смерти, преодоление вот этой вот безнадежности смерти вот в свободном таком духовном прозрении. И когда человек достигает вот этого состояния духовного видения, для него становится, как пишет Ильин, очевидным бытие Божие и очевидным свое бессмертие. И вот это все воплощается в человеческой свободе. Понятие свободы, оно в настоящее время, в наше время, оно, конечно, секуляризировано. Оно ограничено и совершенно неверное в своем существе. Ильин выделяет здесь для нас две очень важные христианские истины. Одна — это то, что свобода дарована человеку Богом изначально. Это неотъемлемая сущность духа человеческого. А с другой стороны, свобода предполагает ответственность. Вот эти два момента современное человечество совершенно утратило. И поэтому свободу утратило и истинную свободу. То есть свобода представляется современному обществу совершенно не такова, которая присуща вообще истинно человеку.
Разнузданность.
Да, как пишет Ильин, вот, да, хотела к этому потом позднее немножко перейти, да, вот это вот преображение, не преображение, а наоборот, деградация понятия свободы, как раз превращение ее в разнузданность. Именно разнузданность для страстей, для греха, для безбожия. И вот в этом очень важно разобраться, в этом понятии свободы, что есть свобода истинная, что есть свобода ложная, что есть свобода со знаком плюс, и что есть свобода со знаком минус. Потому что свобода — это, как еще раз повторю, это именно дар Божий. Это изначально есть образ Божий в человеке. Христианство изначально отстаивало человека свободного, который вследствие спонтанной любви и пережитой им очевидности обращается к Господу, свободно на своего Господа взирает, пишет Ильин, свободно воспринимает его закон, а потом переносит эту внутреннюю обретенную свободную лояльность на свою жизнь и культуру в целом. Свобода и любовь знаменовали собою акт веры и акт жития христианина. Европейская культура таким образом никогда не должна забывать, откуда она заполучила основы своего самоопределения
вот
в творчестве.
Вот это вот слово «заполучила».
Заполучила, да.
Не просто получила, а заполучила, он подчеркивает это.
Да, и свободную лояльность в политике. То есть то, чем вот сейчас современная Европа так бравирует, что значит, вот, своим свободой своего творческого начала, творческого духа, свободной индивидуальности, свободы в политике, там, в социальной жизни и так далее. С одной стороны, есть следствие именно христианизации культуры европейской, а с другой стороны, от этого осталась, собственно говоря, одна видимость. То есть, по сути-то, свободу-то Европа как раз и утратила. Вот, в погоне за ней. Как пишет Ильин, человечество заблудилось, значит, в свободе без веры и вере без свободы. Вот, то есть, как вот в этой своей работе он пишет, что именно католичество заменило, как бы произвело подмену любви волею, а свободы послушанием. То есть вот заменив эти два понятия, подменив совершенно противоположными значениями, утратила истинную свободу и в плане человеческого духа, и в плане социальной организации. То есть католичество подчинило себе свободный дух христианства и тем самым регламентировало религиозную жизнь европейскую. И, как пишет Ильин, эпоха гуманизма и Ренессанса попыталась освободиться от этой регламентации. То есть вот этот вот весь протестантизм и все дальнейшие течения в христианстве, которые еще более раскололи христианство, они, конечно, произошли именно от этого протеста против вот такого католического всевластия, против узурпации власти католической церковью. И в дальнейшем уже вместе с этим общество обратилось к античной культуре, как пишет Ильин. То есть, значит, как бы протестуя против вот религиозности такой фарисейской, такой показной и неглубинной, обратились к объективному наблюдению природы. То есть, как бы наука стала развиваться вразрез богословию, вразрез религиозности человеческой. Таким образом, превратив вот этих античных богов скорее в зловещие природные силы, демоны нехристи, как пишет Ильин, у которых человек в своей пошатнувшейся вере и предрассудках учился дехристианизации и разнузданности. И из этого выходила не религия, а скорее путь в безбожие, не свобода от христианства, а разгул нелояльности. Вот еще очень интересное понятие вводит Ильин, понятие свободной лояльности. Вообще лояльность, вот если...
Да, у вас здесь даже выписано, что это не совсем понятное слово.
Да, для нас это не совсем понятное слово, потому что это, в общем-то, французское слово лояльности. У него есть, главное, в русском языке очень много значений, которые в совокупности, как раз почему Ильин и применил, видимо, это понятие, потому что оно очень емкое. Вот смотрите, как переводится слово «лояльный» с французского языка. «Доступный», «милосердный», человечный, приветливый, благородный, правдивый, доброжелательный, добросовестный. То есть, понимаете, какое глубокое, емкое понятие. И лояльность есть как раз суть христианской души, христианского духа. Потому что именно в свободной лояльности проявляется ответственность, значит, человеческого духа перед лицом Божиим. Ибо свобода и ответственность – это две вообще неотъемлемые части единого целого человеческого духа. То есть свобода как дар Божий, а ответственность как ответ на этот дар человеческой души. То есть без ответственности свобода превращается в разнузданность, то есть превращается в безбожие, в антирелигиозность, в антихристианство. А значит, вот ответственность без свободы превращает человека в раба. И вот этот процесс европейский, он в дальнейшем вот такого разнуздания в свободе и лишения, устранения, что ли, уклонения от ответственности перед Богом за собственную свободу и за последствия своих свободных действий переносится в дальнейшем и на Россию. Ильин пишет, что в 18-19 веках свобода бытия стала означать то же самое, что и свобода мышления. А свобода мышления означала исключение всего и вся, кроме рассудка и чувственного опыта. Так из духа гуманизма и реформации образовалась лавина свободы. Гуманисты придали ей все в светском плане, а реформаторы – в религиозном. В результате в сфере религии началось мощное оживление, обращение к миру души, индивидуализации и какое-то просветление веры. В сфере же миросозерцания – секуляризация, автономность наблюдающего, исследующего и выносящего свои суждения человека. Это тоже было освобождением, результатом которого был тот самый мыслящий человек, который заметнее утрачивал свою веру, который все больше упор делал на «просвещенный» в кавычках «разум-рассудок», на критико-аналитическое размышление вне созерцания любви и веры. Исследователь-рационалист обретал тем самым свободу, зато все глубже утрачивал веру. И этот же дух переметнулся и на политику, пишет Ильин. Закипели революции 19-20 веков, 18-го. Были провозглашены и призваны неотъемлемые права личности, и граждане начали упиваться своей внешнеполитической свободой. Но внутренние нравственно-религиозные скрепы, единственно способные дать верное наполнение и направление вольностям извне, становились все слабее. Человек делался свободным не столько в вере и благодаря вере, сколько в безверии. Делался свободным от Бога, свободным в плане разнузданности. Вот сейчас мы результаты этого процесса пожинаем и поныне, и этот процесс и дальше идет в этом направлении.
Наталья Александровна, вот вы сейчас говорите, что мы сегодня пожинаем как раз вот эти плоды, да, вот эта разнузданность и непонимание свободы, жизни без Бога. Вот я думаю, что вы тоже по-своему любите кино. Вот как вы можете проанализировать сегодняшний кинематограф, то есть то, что, конечно, из то, из чего общую такую тенденцию, да, то, что вы видите, то, что нам показывают по нашим каналам телевидения, вот какие-то у вас впечатления остаются от просмотренных фильмов?
Ну, в основном, конечно, наш кинематограф в основе своей,
как вот их называется... Вот если я тебя перебиваю, есть еще понятие авторского кино, да? То есть да. Это человек, который вот занимается прямо своими вот этими проблемами, пытаясь их решить. Это вот, например, та же самая Кира Муратова, которая очень остро ставила проблемы, но... Есть и другие режиссеры.
Ну, я, конечно, вот сразу говорю, что я не специалист в кинематографе, и, может быть, недостаточно много времени посвящаю этой теме в своей жизни, но то, что мне удается посмотреть, вот какие фильмы, есть определенные как бы тенденции сейчас отмечается. Если раньше вообще просто показывали, ну, вообще не, даже вот, как сказать, фильмы, которые вообще ничего не несли в себе, то есть никакой мысли, а просто вот чисто ну, развлекали как-то человека, отвлекали его от каких-то проблем, может быть, от собственных проблем, значит, заставляя, поглощая его внимание проблемами чужими. Да? Вот. То сейчас какая-то вот тенденция сложилась, что человеку показывают ад нашей жизни, вот, всю эту вот деградацию нашего общества. С одной стороны, это в воспитательном плане, может быть, есть в этом какое-то зерно, но с другой стороны, человеку не дается никакой альтернативы. Вообще никакой альтернативы, то есть как бы света в конце туннеля нет. И вот это очень большая болезнь нашего кинематографа. Либо
и
авторы,
нашего общества.
И нашего общества. Либо авторы сами не видят этот свет в конце туннеля, скорее всего, это именно так. Вот. Либо это делается преднамеренно. Значит, вот, о чем бы тоже не хотелось бы, конечно, думать, но это тоже не надо со счетов сбрасывать. Я помню, как-то я смотрела, еще в начале 2000-х вышел цикл фильмов православного телеканала «Спас», назывался «Спас под березами».
Угу.
Вот это вот, вот, понимаете, я всем очень советую вот, вот эти фильмы посмотреть, потому что вот этот кинематограф, он несет именно дух такой, понимаете, христианский дух веры, оптимизма и полной уверенности в том, что человеческая жизнь, она находится в руках Божьих. И если мы сами отдаем себя Богу, отдаем свою жизнь в промысел Божий, в Его руки, то с нами ничего, значит, катастрофического случиться не может. То есть все промышляет милосердный и любящий наш Бог-Отец. И вот эта мысль, она настолько поднимает дух, она настолько вот, вот это вот чувство сопричастности Богу в этих фильмах, такой вот духовный оптимизм, несмотря на те очень сложные и порой трагические ситуации, которые там описываются, вот там как раз свет в конце туннеля есть. И вот это вселяет и надежду, и веру, и желание жить, и бороться. И то есть все эти чувства, которые... Почему сейчас так наш современный человек страдает по кинематографу, например, 20 века? Потому что, несмотря на всю безбожность власти, наши вот художники, первые кинематографические, они все-таки не утратили, видимо, вот этот дух христианства, в котором они были взращены в детстве. И поэтому многие вот вещи нравственного плана, дружба, любовь показана, вся показана именно в таком светлом, возвышенном духе. Вот. И несмотря на такую декларацию безбожия, это вот божественное духовное начало в этих фильмах очень четко прослеживалось. Вот эта вот жертвенная любовь, да, христианская, вот эта вот чистота отношений, то есть в первую очередь духовных отношений, да, душевных отношений, а не плотской вот такой любви. Все это показано, то есть если показывались какие-то человеческие грехи, недостатки, они именно показывались именно в негативном плане, да, то есть они осуждались, они, то есть там четко было ясно, где добро, где зло. Сейчас либо совершенно не ясно, где добро, где зло в наших фильмах, либо зло показано настолько давлеющим и всепоглощающим, что у человека складывается впечатление, что все вокруг полностью уже поглощено вот этим злом, и уже просто, ну, нет никакого смысла там трепыхаться, что-то как-то противиться этому. На самом деле нет. На самом деле наше общество, оно не находится в таком состоянии, в каком показывает, да, слава Богу, наш кинематограф. А с точки зрения того, что вот складывается такое впечатление, это, конечно, очень негативный момент влияния вот таких фильмов на народ. Поэтому надо, ну, если смотреть вот эти фильмы, надо, конечно, иметь какой-то определенный в себе стержень и понимание, откуда ноги растут, как говорится. Если этого не понимать, то можно представить себе, что, ну, все общество вот такое, все так же вот живут, все так же друг друга предают, изменяют, там, не любят. Ну, хотя бы вспомнить эти вот фильмы, там, «Левиафан», «Нелюбовь», да, то есть вот сейчас Звягинцева, это вот сейчас вот «Садовое кольцо» вышел новый фильм. Ну, это же просто, вот, понимаете, оно, конечно, показано, да, очень обнаженно, вот эта деградация некоторой части нашего общества, но складывается впечатление, что, понимаете, что все вокруг так живут. Но это неправда. Это не так. Это клевета на Россию, это клевета на русский народ. Вот, и надо это воспринимать именно с такой точки зрения, что да, можно вот достигнуть такой деградации духа, отношений и жизни, несмотря на все богатство и блеск вот этого общества, но это не давлеющее
вот
в нашем
обществе. Уже тоже говорила вам перед началом нашей встречи сегодня о том, что нам часто стали показывать такие фильмы именно на центральных каналах, когда их могут смотреть дети. Вот я совсем недавно прочитала у православных психологов такую мысль. То есть она же, эта же мысль была у протоиерея Валентина Свинцицкого в его книгах. А православные психологи говорят о том, что, вы знаете, вы должны... Это ведь тоже вот последние фильмы, они всегда касаются в том числе и молодого поколения, что мы должны очень жалеть наших детей. Вот иногда ты просто понимаешь, что ты не можешь полюбить других детей. И вот иногда просто, ну, трудно иногда это бывает сделать, со своими бы детьми разобраться, да, а тут еще и когда вот они говорят, что нужно полюбить чужих детей просто потому, что ты не знаешь, как у них сложится их будущая жизнь. Вот какую жизнь они проживут, кто-то из них рано умрет из этих детей, мы их видим. То есть вот такая огромная, прямо цитата, которая меня поразила вот у этих православных психологов, и она нашла подтверждение также и у Свинцицкого, когда он говорил, что когда он не мог простить одного человека, он говорил о том, что когда я вдруг понял и представил, что через там несколько дней этот человек умрет, ты понимаешь, что у тебя другое отношение складывается уже к этим людям. Вот у меня такая длинная преамбула, когда я пытаюсь выразить мысль о том, что нельзя на центральных каналах показывать вот такую адскую жизнь. Угу. Адскую жизнь. Да. Мы прекрасно понимаем, что наши телевизоры смотрят дети. Мы прекрасно знаем, что после программы «Время» они могут точно так же сидеть около телевизоров и все это вкушать. Угу. И тогда возникает вопрос адресность такого кинематографа. Мы сегодня говорим про Ивана Александровича Ильина о свободе, который угу. без Бога приводит вот к этому каду и к этой разнузданности. И всегда возникает вопрос, а кто твой зритель? Кому ты посвящаешь свое кино?
Да, это вообще, собственно говоря, конечно, это вообще фильм закрытого показа. На самом деле, вот ну, то, что...
В данном случае мы сейчас упоминаем про то же самое «Садовое кольцо».
Ну да, потому что, вот, смотрите, вот даже если проанализировать, в какое время его пустили, время чемпионата мира по футболу, когда массово зритель и взрослые, и дети действительно все прикованы к телевизорам, и вот между сеткой этих матчей вдруг вот появляется вот такой фильм.
Страшный фильм.
Страшный фильм, потому что вообще, с моей вот точки зрения, я считаю, что показывать в кинематографе нашу жизнь без прикрас – это верх невежества и недальновидности. Кинематограф должен воспитывать, он должен нести светлое, доброе, вечное. Он должен поднимать дух нации. А в данном случае что получается? С одной стороны, да, мы...
В этом конкретном случае, которых очень случае, много и других. Вот
то есть
тот же
вот
самый Звягинцев и
мы на подъеме, то, что вот наша сборная выигрывает, да, мы как бы гордимся вроде своей
страной,
своими русскими людьми, и тут нас так вот берут и опускают вот на самое дно. Вот, это очень...
Причем в центре проблема молодых людей.
Да.
Все психопаты.
Да. Да.
Все.
Ой, в общем, конечно, ну, тут можно сделать единственный вывод. Идет война, да, как обычно. Идет война за души людей между дьяволом и Богом. Вот. И наше общество, оно тоже очень неоднородно. Поэтому здесь нужно очень четко понимать, на чьей мы стороне. И поэтому, значит, вот мы должны ограждать своих детей от таких вещей, это однозначно. Вот, и если мы сами смотрим такие вещи, вообще, конечно, лучше не смотреть. Вот, если так вот честно говорить,
такие
лучше
размышления.
Не смотреть. Но если мы смотрим, то мы должны понимать, для чего мы это делаем. Да? То
есть... Ну, по крайней мере, смотреть без детей. Но если. Ну как оградить детей вот от этого зла? Вот сегодня такой вопрос я вам задаю.
Ну, есть вообще кардинальные способы. Например, многие православные вообще в доме телевизора не имеют.
Да.
То есть это да.
Ну, это тоже выход, но я знаю таких православных детей, которые попадают в другой дом, и они смотрят там вот так вот все это.
Ну,
как
вообще,
запретный плод.
Надо всегда в таких случаях всегда. Мне, например, не знаю, может быть, я не права, но я все время, опять же, ссылаясь на святых отцов, все время в таких случаях говорю, нужен срединный путь. То есть вот царский путь называется, срединный. То есть надо вот именно найти то лезвие, острие ножа, по которому нужно пройти, чтобы ни вправо, ни влево ни, тебя не занесло. Вот. Потому что настолько наши души удобопреклонные ко злу и ко греху, что мы должны дозированно себе вот как-то ограничивать себя дозированно, чтобы вот эта лестница восхождения, она была, чтобы не перепрыгивать через 5 ступенек, а потом упасть на 10, понимаете? Надо потихонечку, помаленечку вот это вот подниматься. Но опять же надо понимать, что ведь наша жизнь, она не бесконечна здесь земная, и нам отпущено определенное время на то, чтобы вот достигнуть состояния, способного видеть Бога. Если мы не будем способны видеть Бога, если мы не очистимся от грехов к концу нашей жизни, то у нас нет шансов спастись, нет шансов, значит, вот, стать светлыми духовными людьми и пребывать с Богом. Поэтому здесь, конечно, надо очень хорошо может быть, консультироваться со своими наставниками, со своими духовниками в каких-то таких вот реальных вопросах, что нам смотреть, что не смотреть, как нам повредит это нашей душе. То есть здесь, конечно, один человек, он в поле не воин. Здесь все силы церкви нужны для того, чтобы человека направлять и помогать, и подсказывать, и в том числе и в воспитании детей, и, в общем, все же святые отцы как говорят: храни свой взор, слух от всего вот этого мирского, от всей этой грязи. Ну уж тем более мы должны защищать от этого наших детей. Это вообще свобода нашей воли, это опять же наш свободный выбор, как мы в данном
вот
случае поступим.
И возникает всегда этот главный вопрос, один из главных вопросов: а как это сделать? А как? Недавно я читала тоже книжки, читаю, и в одной книге я прочитала, что раньше, например, всегда были такие люди, которые выпускали книги, журналы вот такого вот... Но непристойного содержания, вот так скажем, да, непристойного содержания с картинками, это было всегда. И та часть молодежи, которая была очень в этом не крепка, то есть которая не имела стержня, она пала под влиянием вот всех вот этих. Это я просто читала как факт определенный. Вот. А были, и их было меньше, молодых людей, которым это было, ну вот просто... противно до вот, ну, извините меня, до прям до рвотных рефлексов, которые не могли вот это всего вот даже впустить в себя. А многие очень соблазнились. И вот здесь вопрос и стоит в том, что как нужно себя воспитать, воспитывая мы прежде всего себя, а учатся этому от нас самих наши дети, да, чтобы вот этого не случилось с ними, такого падения.
Это вопрос целомудрия. В нашем, конечно, современном обществе, когда целомудрие попрано, когда все наружу, наизнанку, все грехи человеческие, все страсти человеческие, конечно, очень трудно сохраниться. Но надо вспомнить, что вот в первые века христианства ведь тоже христиане жили во враждебной среде, и все эти грехи, они тоже существовали, и все это было, и тем не менее христианство сохранилось, христианство возросло и даже смогло, значит, вот стать питательной почвой для культуры очень большой массы населения человечества, то есть, да, весь Запад был христианский. Значит, вот и на Русь пришло христианство, и тоже мы, посмотрите, вот если мы возьмем, допустим, 19 век, насколько целомудренные были люди, насколько было целомудренное общество. Вот. И в то же время все эти вот грехи, все эти страсти, они тоже существовали. Вот. И поэтому всегда общество, ну, как бы как маятник раскачивается, то есть в той или иной исторической эпохе возникают те или иные нарастания, что ли, каких-то греховных таких вот вещей. Но Господь всегда оставляет нам свободу, возможность, если мы хотим достичь собственного целомудрия и воспитать в этом своих детей, всегда есть такая возможность. Надо ее искать, надо вместе со своим духовником просто нести ответственность за свою жизнь, за жизнь своих детей, в полной мере нести ответственность, и советуясь вот с церковью, с нашими священниками, духовниками, вот так вести такую жизнь, чтобы не навредить. Можно же быть вот в такой среде, но не воспринимать ее в свою душу. То есть это очень большое искусство и умение, и этому надо учить наших детей. То есть они должны четко понимать, просто понятие добра и зла. То есть самое главное в них воспитать вот это понимание, что такое хорошо и что такое плохо, именно перед лицом Божьим, перед лицом собственной совести. И тогда, когда вот эти понятия будут не размыты, и когда у человека будет стержень веры в то, что у нас есть Отец наш Небесный, который хочет, чтобы мы стали чисты, чтобы мы стали сущностями божественными, чтобы мы пребывали в Богообщении, тогда мы будем иметь возможность вот не впускать в себя всю эту мерзость мира греховного и как говорится, есть такое понятие, да, как с гуся вода. Вот, конечно, для того, чтобы полностью оградить себя от этого, то есть весь наш духовный труд, он должен быть как раз направлен на то, чтобы мы учились не воспринимать все эти вот страсти, грехи, мерзости этого мира, не воспринимать в собственную душу, учить этому детей собственных. Вот. А Господь нам в этом поможет. Если мы будем иметь горячее желание и молитву Господу вот, за детей, надо обязательно матери молиться. Молитвы, говорят, матери со дна морского достанет. Да? То есть сколько у нас примеров, вот, жития святых читать. То есть они ведь тоже жили не в идеальном мире, они жили не в ограниченном каком-то...
Идеального мира никогда не будет.
И не было, конечно.
Не было. И да. Очень многие, кстати говоря, в этом глубоко заблуждаются, думая, что мы будем жить в таком прекрасном, светлом будущем.
Да.
Не будет этого.
Да, это ложная мечта человечества, которая... это желание вечной жизни, оно притворилось в желание построить рай на земле. Вот это большая ошибка. Нужно эту ошибку преодолеть и вернуться к истокам.
Наталья Александровна, нас ждет с вами еще вторая встреча. Это был цикл передач «Иван Ильин. Наследие». И сегодня мы говорили о свободе. В программе принимала участие Наталья Александровна Куликова, кандидат педагогических наук. А Наталья Александровна является прихожанкой студенческого храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери при Уральском институте бизнеса. До встречи.
До встречи. Помогай всем Господь.